В прошлый раз мы говорили, мы изучаем Первое Царство, можете пока открыть. Мы говорили, рассматривали вот эту интересную историю, когда маленький Давид поражает великана Голиафа, да, который был весь в броне, в шлеме, три метра роста у него было, опытный был воин и все такое, но Бог так направил руку Давида, этот камешек, да, он попал как раз чуть ниже шлема, и филистимлянин, который всех устрашал, он упал, и народ Божий получил победу, и таким чудным образом Бог действовал через Давида, который по физическим как бы понятиям, он никак не мог бы победить Голиафа. И смысл в том, что то, что Давид что-то знал, он знал, что это война Господня, что это дело Божие. И он знал, что не мечом, копьем спасает Господь. Другими словами, Богу не нужна наша сила, наш ум, наши какие-то способности. Он это делает в ответ на нашу веру. Такая была хорошая поддержка для нас. Всем нам нравится эта история, всем нам нравится эта поддержка, то, что не мечом и копьем, то, что Бог сам будет сверхъестественно работать в нашей жизни, помогать нам. Эта история всегда нас очень поддерживает, и нам действительно нужно знать, что не мечом и копьем спасает Господь. Бог действует по своей благодати, Бог действует сверхъестественно, и Он готов дать эту силу, свою помощь, не тот, кто пытается своими силами, как бы, да, а именно кто доверяет ему. Так Бог создал, такова гармония жизни, такой идеальный порядок, как Бог создал, чтобы мы уповали на Него. Потому что, в принципе, человек стремится к независимости со времен грехопадения, да, он хочет быть самодостаточным, потому что он считает, что в этом будет счастье и безопасность, и мир, и все такое, да. Но на самом деле зависимость от Бога как раз она дает это процветание, жизнь с избытком и так далее. То есть вот такие вещи мы говорили. Давид. И мы завидуем Давиду, мы уважаем его, ценим его, и мы хотим следовать его примеру. Да? Но, говоря о том, что, проще говоря, Бог все сделает, не мечом и копьем, говоря вот об этих вещах, что Бог даст тебе силу, Бог всегда будет с тобою, это действительно вещи, которые нас поддерживают. Вот говоря об этих вещах, есть вещи, которые нам все равно трудно понять. Это проблема испытаний, страданий. Не мечом и копьем эта истина остается, да. Но вот на примере жизни Давида мы видим, что были вот эти трудные моменты в его жизни. Не все так как бы гладко проходило, потому что мы когда думаем, раз Бог со мной, жизнь будет легкая. Но ведь Бог же всемогущий, Бог все может, я просто попрошу его в молитве. Бог чего не попрошу, я получу, что Бог обещал. Мы так думаем, мы иногда забываем о некоторых аспектах, они с трудом укладываются как бы в нашей голове. И вот сегодня мы коснемся этой темы испытания. Откройте, пожалуйста, Первое Царство, 18 глава. 17 глава, и я просто ее всю прочитаю. Значит, Саул увидел такого воина, взял его к себе, конечно, приблизил, он стал приближенным к его двору. Вот. И мы читаем. Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана, сына Саулова, прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. И взял его Саул в тот день, и не позволил ему возвратиться в дом отца его, в тот день победы. И Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и дал ей Давиду. И также прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. И Давид действовал благоразумно везде, везде, куда ни посылал его Саул. И сделал его Саул начальником над военными людьми, и это понравилось всему народу и слугам Сауловым. Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянами, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю, с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимбалами. И восклицали и игравшие женщины, говоря, «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». И Саул сильно огорчился. И неприятно было ему это слово. И он сказал Давиду, Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему не достает только царства. И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. И был на другой день. Напал злой дух на Бога, от Бога, на Саула. И он бесновался в доме своем. А Давид играл рукой своей на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копье. И бросил Саул копье, подумал, пригвожу Давида к стене, но Давид два раза уклонился от него. И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а вот Саул отступил. И удалил его Саул от себя, и поставил его у себя тысяченачальником. И выходил, и входил пред народом. И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним. Саул увидел, что он очень благоразумен, и боялся его. И весь Израиль, Иуда любили Давида, ибо он выходил и входил пред ними. И сказал Саул Давиду, вот старшая дочь моя Мирова, я дам ее тебе в жены. Только будь у меня храбрым и веди войны Господни. Ибо Саул думал, пусть не моя рука будет на нем, но рука филистимлян будет на нем. Но Давид сказал Саулу, кто я и что жизнь моя и род отца моего в Израиле, что мне быть зятем царя. И когда наступило время отдать Мирову, дочь Саула Давиду, то она выдана была замуж за Адриэла из Мелхолы. Но Давида полюбила другая дочь Саула, Мелхола. И когда возвестили об этом Саулу, то это было приятно ему. Саул думал, отдам ее за него, и она будет ему сетью, и рука филистимлян будет на нем. И сказал Саул Давиду, через другую ты породнишься ныне со мною. И приказал Саул слугам своим, скажите Давиду тайно, вот царь благоволит к тебе, и все слуги любят тебя, и так будет зятем царя. И передали слуги Саулу в уши Давидова все слова эти. И сказал Давид, разве легко кажется вам быть зятем царя? Я человек бедный, незначительный. Да, где-то мы слышали уже такие слова. Я человек бедный, незначительный. И донесли Саулу слуги его и сказали, вот что говорил, говорит Давид. Сказал Саул, так скажите Давиду. Царь не хочет веном, кроме ста краеобрезаний филистимских, отмщения врагам царя. Ибо Саул имел в мыслях погубить Давида руками филистимлян. И пересказали слуги его Давиду эти слова, и понравилось Давиду сделаться зятем царя. Еще не прошли назначенные дни, когда Давид встал и пошел сам, и люди его с ним, и убил 200 человек филистимлян, и принес Давид краеобрезания их, и представил их в полном количестве царю, чтобы сделаться зятем царя. И выдал Саул за него Мелхолу, дочь свою, в замужество. И увидел Саул, и узнал, что Господь с Давидом, и что Мелхола, дочь Саула, любила Давида. И стал Саул еще больше бояться Давида, и сделался врагом его на всю жизнь. И когда вожди филистимские вышли на войну, Давид с самого выхода их действовал благоразумнее всех слуг Саулов, и весьма прославилось имя его. Мы здесь видим такую полосу «Успех Давида». У него победа на жизнь вот так протекала до этого периода. В детстве у него была победа над львом, над медведем. Здесь мы недавно читали победа над Голиафом, над врагами народа Божьего. Он везде, куда бы он ни шел, он побеждал. Даже вот этих 200 филистимлян запросто убил. То есть везде у него успех. Успех везде у него. Вот. Не только это. У него признание всего народа. Все его любят. Популярность, дружба с сыном царя у него, да, не только это, у него брак с дочерью царя, да, то есть Давид как бы поднялся, не знаю, как по социальной лестнице, или как это называется, то есть все у него вообще замечательно, замечательно все идет у него в жизни, потому что Бог с ним, потому что он уповает на Господа, и Библия об этом это четко говорит. Эти победы были не потому, что Давид такой был, потому что Давид уповал на Бога. Сам он по себе был незначительный человек, он это знал. Но он уповал на Бога, и Бог делает все хорошо в жизни Давида. И даже вот когда козни, Саул козни устроил, да, вот, ну, чтобы погубить как бы, Давида, когда он пошел к филистимлянам, чтобы эти 200 краеобрезаний найти, да, и тут Бог ему тоже помогал. То есть, какие бы, как бы подножки ему Саул не начинал ставить, Бог его хранил. И вот эта вот помощь Божья, она была с Давидом. Действительно, Бог все благословил, оградил. Не это ли жизнь с избытком? Вот человек уповает на Бога, и Бог все так замечательно делает, защищает его, благословляет, там, в победах, он популярен, все его любят. Не это ли жизнь с избытком? Не это ли все мы хотим, когда думаем, что Бог будет с нами, что Бог будет нам помогать, что Бог нас любит? Не об этом ли мы начинаем наши мысли концентрироваться? Да? Вот жизнь Давида во всех, вот Евангелие процветания, да? Вот это здорово, вот. Доверяй Богу, и вот так все будет. Смотри на Давида. Человек уповал на Бога. Нет ли жизнь в вере, да? Нет ли обещает Библия, да? Не к этому, к такому посланию мы стремимся слышать, такое мы хотим, да? От Саула, и копье вонзило в стену. Давид же убежал и спасся в ту ночь. Давид здесь увернулся, но он понимает, что вот Саул там вроде покаялся, вроде поклялся, но он понимает, что все гораздо серьезнее. Сколько он так сможет уворачиваться от копья? И Давид пускается в бега. Мы только что сказали, что у него были связи, родственные связи, связь с другом, сыном царя, да, и мы вот теперь, и они, все до этого в жизни Давида работало хорошо, помогало ему. Но здесь мы начинаем видеть, что вот эти связи уже, то, что было хорошо в жизни, теперь Давиду уже не помогают. Потому что Саул, он не изменился. Казалось бы, проблема исчерпана, но даже то, что сын, его лучший друг и сын очень разумно говорит, это больше уже не помогает. Связи, которые Давид имеет при дворе, как бы, они не помогают. Все, что раньше в жизни Давида действовало, теперь перестает работать в его жизни. У Давида начинается другая полоса в жизни. Дальше, с 11 по 17 стих. «Послал Саул слуг в дом к Давиду, чтобы стеречь его и убить его до утра.
И сказала Давиду Милхола, жена его, если ты не спасешь души твоей в эту ночь,
то завтра будешь убит. И спустила Милхола Давида из окна, и он пошел и убежал и спасся. Милхола же взял стату и положила на постель, а в изголовье ее положила козью кожу и покрыл одежду. И послал Саул слуг, чтобы взять Давида, но Милхола сказала, он болен. Послал Саул слуг, чтобы осмотреть Давида, говоря, принесите его ко мне на постель, чтобы убить его. И пришли слуги, и вот на постели статую, а у изголовья козья кожа. Тогда Саул сказал Милхоле, для чего ты так обманула меня и отпустила врагам его, чтобы он убежал? Сказал Милхола Саулу. Он сказал мне, отпусти меня, иначе я убью тебя. То есть она не сказала, да ты что, это же мой муж, ты что, с ума сошел, папа, да? Она понимает, что ее папа действительно, никакой разумной разговоры нет. Ей приходится как бы юлить, обманывать. Он сказал, что он меня убьет. Потому что она понимает, что Саул, он настолько ожесточен. Это страшно попасть в близость вот такого сумасшедшего человека, который имеет власть. Который имеет власть. И вот Давиду даже то, что он был женат на дочери Саула, даже это теперь ему не помогает. Это в шоке, да, когда родственники, да, вот так вот против вас оборачиваются, хотят вас убить. Это нелегко было Давиду. Дальше мы читаем с 18 по 24 стих. «И убежал Давид и спасся, и пришел к Самуилу, в Раму и рассказал ему все, что сделал с ним Саул. И пошел он с Самуилом, и остановились они в Нафафе. Донесли Саулу, говоря, вот Давид на Нафафе в Раме. И послал Саул слуг взять Давида, и когда увидели они сон пророков, пророчествующих, и Самуила, начальствующего над ними, то Дух Божий сошел на слуг Саула, и они стали пророчествовать. Донесли об этом Саулу, и он послал других слуг, но и эти стали пророчествовать. Потом послал Саул третьих слуг, и эти стали пророчествовать. Саул сам пошел в Раму, дошел до большого источника, что в Сефе, и спросил, говоря, где Самуил и Давид? И сказали, вот Нафаф в Раме. И пошел он туда, Нафаф в Раме, и на него сошел Дух Божий. И он шел и пророчествовал, доколе не пришел Нафаф в Раме. И снял он одежды свои и пророчествовал перед Самуилом. И весь день тот, и всю ту ночь лежал не одетый, потому говорят, неужели и Саул в пророках? То есть мы видим, Бог дает ему такой дар. Саул очень сильно заблуждается. Но Бог ему дает такой дар. Пророчество, да, он пророчествует. Мы видим, что Бог по-прежнему любил Саула. Он по-прежнему дал ему еще один шанс одуматься, да. Но мы знаем из дальнейшей истории, что даже это ненадолго помогло Саулу. Он прекратил это преследование, но потом он опять вернулся к своим злобным мыслям, чтобы убить Давида. То есть, казалось бы, Бог так вмешался. Ведь Бог же силен как бы образумить Саула. Мы часто молимся, чтобы человек изменил, может быть, вашего начальника, который слишком строг к вами. Мы понимаем, что как бы сердце царя в руке Бога. Мы это понимаем, что Бог может все сделать. Да? И иногда кажется, что Бог так делает. Но потом мы видим, что нет, человек ожесточается, нам уже начинает казаться, что вообще ничего не поможет. Это такое зло, что даже как бы Бог нам может показаться, не, ничего не может с этим сделать. Давид так чувствовал, и, конечно, Давид пускается в бега. И потом мы смотрим 20 главу, я сейчас ее всю не буду читать, только прочитаю первый стих. Давид убежал из Нафафа в Раме и пришел и сказал Ионафану, что сделал я, в чем неправда моя, чем согрешил я пред отцом твоим, что он ищет души моей. Саул хочет убить. И Давид опять пытается воспользоваться этим шансом, чтобы Ионафан поговорил как-то с отцом, в чем дело. Давид еще теплится вот этой надеждой, что это скоро закончится, это безумие скоро закончится. Он еще надеется, он так молится. Вот. И я не буду дальше читать, длинная история. И Ионафан пытается поговорить с Саулом, в этой 20 главе мы читаем. Но мы видим, что Саул кричит на своего сына, типа он предатель, типа если ты будешь помогать Давиду, ты царем не останешься, и в общем ты негодный сын, а Давид как бы мерзавец. И в общем это никак не помогает, и Ионафан сам в раздражении встает и ходит, и он приходит и говорит Давиду, тебе надо бежать. Ничего не получается, я не смог поговорить. И Давид пускается уже в серьезные бега. То, что казалось, вот сейчас должно помочь, связь с Ионафаном. Он женат, да? Дух Святой вроде как бы начал действовать, пророчество сошло. Казалось, вот сейчас это поможет, сейчас это безумие закончится. Но это не заканчивается. Это не заканчивается. Есть в нашей жизни вещи, когда мы молимся, и кажется, вот-вот, сейчас это все закончится. Но это продолжается и продолжается. И мы понимаем, не сразу. Сначала мы не хотим принять эту мысль, но потом мы понимаем, это серьезно, это что-то более глубокое, это что-то непонятное, и это будет дольше, чем я ожидал. Это трудная мысль, от этой мысли мы унываем. И Давид унывает. Мы дальше читаем в 21 главе, с 1 по 7 стих. «Пришел Давид в Нову, к Ахимелеку, священнику, и спустился, а Ахимелех при встрече с Давидом и сказал ему, почему ты один, никого нет с тобой?» Ахимелех, он не знал вот эти, то, что там между такие взаимоотношения ухудшились между Саулом и Давидом. «Сказал Давид Ахимелеку, священнику, царь поручил мне дело и сказал мне, пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе, потому людей я оставил на известном месте. Итак, что есть у тебя под рукой, дай мне хлебов 5 или что найдется. Отвечал священник Давиду, говоря, нет у меня под рукой простого хлеба, а есть хлеб священный, если только люди твои воздерживаются от женщин. И отвечал Давид священник, сказал ему, женщин при нас не было ни вчера, ни третьего дня, со времени, как я вышел, и сосуды отроков чисты, а если дорога не чиста, то хлеб останется чистым в сосудах. И дал ему священник священнического хлеба, ибо не было у него хлеба, кроме хлебов предложений, которые взяты были от лица Господа, чтобы поснять их, положить теплые хлебы. Там находился в тот день пред Господом один из слуг Сауловых по имени Доег, идумеянин, начальник пастухов Сауловых. И сказал Давид Ахимелеху, нет ли... Ну, давайте здесь остановимся, на 7 стихе. Вот обратите на 2 стих, глазами опять посмотрите. Здесь Давид говорит, что он врет. Он ему говорит, почему ты как бы так, такой человек, как бы и без, как бы без свиты, да, один как-то в попухах, как-то без хлеба, без всего, да, то есть что-то такое, да, ты же такое у тебя положение в обществе, да. Ахимелех, и Давид, чтобы не навлечь какие-то подозрения или еще что-то, ему приходится лгать. Мне дали секретное задание, чтобы я никому не говорил, это просто такая спешность. Он врет, потому что на самом деле он бежит от Саула. Давиду приходится лгать. То, что он здесь лжет, это плохо. Но я сейчас хочу сконцентрироваться на том, почему Давид это сделал. Почему человек, который поразил Голиафа, почему это делает? Потому что он в страхе. Что-то поколебалось в его вере, что-то поколебалось в его жизни. Это уже не тот, вроде бы, Давид, который вышел на Голиафа и сказал, не бойтесь, сейчас Бог предаст тебя мне. Это совсем уже другой человек. Что-то произошло, какое-то глубокое потрясение произошло. Давид чувствует себя одним, он чувствует себя, что Бог ему не поможет. И Давид начинает использовать такие методы, как ложь. чтобы солгать. Просто говорит, я сейчас хочу сказать, просто говорит о том, что Давиду было очень страшно. Он пускается в бега. И дальше мы читаем с 8 по 10 стих. «И сказал Давид Ахимелеку, нет ли здесь у тебя под рукой копья или меча? Ибо я не взял с собой ни меча, ни другого оружия, так как поручение царя было спешное». То есть опять он врет. «И сказал священник, вот меч Голиафа, которую ты поразил в долине дуба, которую ты поразил, завернутый в одежде позади ефода. Если хочешь, возьми его, другого кроме этого нет здесь». И сказал Давид, нет ему подобного, дай мне его. И встал Давид и убежал в тот же день от Саула и пришел к Ахнусу, царю Гефскому. О чем это нам говорит? Мы видим еще раз опять эту картину. Давид в страхе. У него проблема, ему трудно доверять Богу. Священник ему говорит, вот, которую ты поразил. Голиаф же, это была такая проблема в твоей жизни, но ты с Божьей помощью это сделал. Бог дал тебе сверхъестественно победу. То есть Давиду сейчас должно было это помочь, вдохновить его. Но как бы это не щелкает в мозге Давида, он боится, дай мне меч. И он что делает? Давид в панике, почему? Потому что он бежит, куда? Он бежит к врагам, к филистимлянам, против которых он сражался. И он бежит в город Гев, откуда Голиаф был. О чем это говорит? Этот человек плохо соображает, он в панике. Давид в серьезной панике. Он потерял веру, он пытается судорожно что-то сделать, спасти свою жизнь. Вот такой период наступил в жизни Давида, ему очень тяжело. Вера Давида находится здесь под сильнейшим испытанием. Дальше, с 11 по 15 стих. И сказали Анхусу, слуги его, нет ли Давид царь той страны? Не ему ли пели в хороводах и говорили, Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч? Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гефского. И изменил лицо свое перед ним, притворился безумным в их глазах, чертил на дверях, пускал слюну по бороде своей и сказал Анхусу рабам своим, видите, он человек сумасшедший, для чего вы привели его ко мне? Разве мало у меня сумасшедших, что вы привели его, чтобы он юродствовал предо мной? Неужели он войдет в дом мой? То есть Давид, он сильно испугался, он понял, что его паникерство завело еще в худшую ситуацию. В худшую ситуацию. Но он не может вот эту как бы возродить свою веру, которая дала ему победу над Голиафом. Он еще больше паники, и он пускается в еще больший обман, он прикидывается безумным, пускает слюни. То есть человек впускается в такое унижение. О чем это говорит? Это говорит о том, что человек очень испуган. Давид это уже как бы не тот Давид. Вот такая полоса в жизни Давида наступила человека, которым мы гордимся, который победил Голиафа. И вот эта вот полоса, вот дальше мы будем читать историю жизни Давида, вот эта полоса, она продолжалась примерно 10 лет. Вот эти события, Давиду здесь 20 лет, а потом, когда все закончилось, и он в конце концов, как Бог ему обещал, воцарился в Хевроне, это было ему 30 лет. То есть 10 лет это происходило. Это не происходило пару недель, месяц, это происходило 10 лет. Вот такая его жизнь, когда он жил в страхе, когда он жил в бегах, когда он жил в стрессе, в потрясении, на грани депрессии. Вот это такая совсем другая полоса. До этого у него было все хорошо. Удачный брак, популярность, победы, все. И здесь все это меняется. Но Давид же знал, что не мечом и копьем. Это же истина не изменилась. Бог же был по-прежнему с Давидом. Почему такое с ним происходит? Мы видим, что это Бог допускает. Мы видим, что это Бог допускает. Потому что Бог действительно мог дать ему победу. Через дружбу Нафана, через женитьбу, через просто другие вещи. Да? Бог допускает вот эту вещь. Давид был человеком веры, но теперь его вера проходит испытания. Бог что-то делает по-другому. То, что сам Давид не ожидал, то, что мы не ожидаем иногда, как Бог начинает работать в нашей жизни. Вот эта жизнь, как бы с человеческой точки зрения, успеха, она закончилась и сменилась другой полосой. Оставил ли Бог Давида? Меньше ли стал Бог любить Давида? Был ли Давид какой-то, у него какой-то грех был, что с ним такое произошло? Нет. Бог делает какую-то работу, которую Давиду сейчас непонятно. Давид победил великана, да? Вот давайте поразмышляем над этим. Он победил великана, да? У него была вера. Но дело в том, что вот эту вот глубокую работу, которую мы не всегда понимаем, как Бог делает в Давиде, как Бог делает в нашей жизни. Есть великаны, которые мы не замечаем. Есть великаны, которых нужно победить, но мы их не замечаем. Что это такое? Что может быть такое важное, с чем надо разобраться? Это грех, это гордость. Эти две вещи. Это грех, не какой-то особенный грех, который мы сделали и можем показать пальцем, увидеть в нашей жизни. Это общая греховность, которая очень-очень нам мешает. И вот эта вот гордость, которую мы сами иногда не замечаем. Давид этого не видел. Бог это видел. И Бог начал вот эту работу по формированию Давида. Бог готовил Давида, чтобы тот стал царем, который по сердцу Богу. Бог по-прежнему, этот принцип, что Бог спасает не мечом и копьем, и что это война Господня, этот принцип, он по-прежнему остался в жизни Давида. Но теперь были другие великаны, вот эта вот гордыня, желание все-таки действовать независимо от Бога, который может проявиться и испортить Давида, испортить то, к чему Бог его призвал. И Бог так работает. И Бог примерно так же тоже работает в нашей жизни иногда. Были периоды, может быть, образно говоря, когда мы можем посмотреть и сказать, такая молитвенная жизнь у меня, я так уповал на Бога, куда бы я ни шел, Бог благословлял. Образно говоря, всякие голиафы падали, Бог отвечал на молитву, было благословение в каждом моем шаге, и я это мог видеть, и другие это могли видеть. И вдруг как будто мы можем чувствовать, как будто сказка прошла, и это закончилось, и теперь пришла какая-то реальность, которую мы не можем понять. Примерно такое произошло с Давидом. В нем поколебалось. В нас бывает вот то, что мы верили, вот эта полоса, где каждый шаг Бог нас благословлял, вот это все как бы закончилось, и начался другой период. И мы колеблемся. То, что мы иногда, нам казалось, что это все просто, это ясно. Уповай на Бога, все Бог устроит. Но очень часто наша такая вера, она колеблется. И когда мы входим в эту полосу трудностей, испытаний, и мы начинаем сомневаться, действительно Бог с нами. Может, бывало у вас такое, что вы уповаете на Бога в какой-то трудности, и вам кажется, Бог вот сейчас спасет. Вы уже видите какие-то моменты, как Бог будет действовать. И вы обнадеживаетесь, вы говорите себе, вот, просто доверься Богу, Бог тебе поможет. Да? Вот как произошло с Саулом. Давид, конечно, молился об избавлении. И вот Дух Святой сошел на это войско, потом на Саула сошел. Ну все, это же знак от Бога, вот сейчас все изменится. Дух Святой сошел на этого негодного человека, и он пророчит. Ну все, ну теперь будет все по-другому. Это безумие, это моя полоса сейчас закончится. Он обнадежился, но через пару дней он понял, что ничего не изменилось. Саул как был ожесточенный, так и остался. И как казалось, что ничего это не изменит. И после таких моментов, небольших взлетов нашей веры и надежды, нам кажется, мы еще падаем в большее уныние. Потому что казалось, вот Бог, вот так он должен работать, и вот он как раз сейчас работает так, да? А потом раз, не так. И мы еще больше унываем. Примерно тоже испытывал Давид, он еще больше стал унывать, поэтому у него паника. Потом он бежит в Гев, откуда Голиаф сам был. У него паника. Все, что знал Давид до этого, у него все поколебалось, все запуталось в голове. Меч Голиафа он берет, но у него как бы не эти мысли не соединяются, он весь в страхе. И мы иногда попадаем в такие ситуации, когда у нас в голове все путается. Раньше было ясно, раньше была твердая вера и понимание того, как Бог работает, упование. Но бывают такие моменты, и это должно нас поддерживать, что это не мы одни такие. Давид тоже это испытывал. Бывало у вас такое? На самом деле, в такие моменты мы духовно растем. Это не значит, что надо лгать, нет. Но мы должны понять, что Бог что-то делает хорошее, глубокое в жизни Давида. И Давид, хотя он внешне изнашивается из-за этих всех проблем, он в страхе, он пускает слюну по бороде. Ну где здесь духовный рост, да? Что это так человек такой, муж Божий унизился, ну что это такое, да? Вообще непонятно. Но мы понимаем, смотря как бы издалека, Бог делал что-то хорошее, и Давид, он рос. Давид сам этого еще не видел, да? Но мы, смотря на его жизнь, мы понимаем, что Бог делал что-то хорошее в жизни Давида. Богу важна неодаренность, а характер. Богу важен вот этот характер, который он вырабатывает в нас. И иногда он использует очень трудные методы, чтобы формировать в нас этот характер, чтобы приготовить нас для чего-то лучшего. Богу важна не одаренность, а характер. Получается, для нас очень важен вот этот момент, как он сразил Голиафа. Мы все так хотим жить. И Бог дает чудеса, Бог дает такие действия. И слава Богу, и мы должны возвещать об этом. Это Бог, это Его слава. Слава Богу. Да? Но очень трудно, это легче нам понять, но очень трудно нам понять, когда нам приходится, образно говоря, слюну по бороде пускать. Мы чувствуем, что мы хотим не на Бога уповать, а использовать какие-то методы, потому что мы все в панике. Нам кажется, что ничего не поможет, только вот эти вот методы, которые год назад мы другим говорили, уповай на Бога, все будет хорошо. И сами мы замечаем себе в этим тенденции, что мы вообще ослабли. И Богу важна не одаренность, даже не этот Голиаф, а именно сердце Давида, то, что Бог делал в сердце Давида. И Бог так работает, для него важно наше сердце, праведность, характер. Вот что эта история нам, о чем нам напоминает. Говоря о ни копьем и ни мечом, нам нужно усвоить вот эту трудную вещь в жизни Давида, то, как Бог работает. Мы должны размышлять о делах Божьих. Вот мы пели в песне, размышлять о делах Божьих должны. Да? Вот часть этих дел Бог работает в нашем характере. Характер для него очень важен. Даже не столько, как одаренность, какие-то победы, а именно характер. Смотрите, Саул или Соломон. Вот они не имели такой полосы в жизни трудной, как Давид. И они, мы знаем, они закончили плохо. У них все было легко. И мы часто хотим легкости, правильно? Мы хотим легкости, все, что было, вот как в начале жизни было у Соломона, или как в начале жизни было у Давида. Мы вот этого хотим, да? Мы так уповаем на Бога, мы так ожидаем, мы этого хотим. Но хотение Бога, оно другое. Он хочет сформировать в нас характер. И он использует иногда трудные методы, чтобы это сделать. Но мы должны понять, что Бог, делая это, Он не разрушает, а наоборот укрепляет. Бог не разрушал Давида, Он укреплял его. Хотя Давиду трудно надо это было видеть. Бог укреплял. Вы знаете, вот простой пример. Золото, оно становится золотом благодаря чему? Огню? Да? Вот есть такие процессы в жизни, то же самое в нашей душе, когда Бог увеличивает огонь. Вообще огонь, в принципе, он как бы, он уничтожает все вообще-то, да? И мы так чувствуем, что мы развалимся, да? Но Бог, на самом деле, наш характер, наша вера, она сделается лучше, прочнее, драгоценнее. Вот откройте со мной 1 Петра, 1 глава, с 5 по 7 стих. Силою Божию, через веру соблюдаемых ко спасению, готовым открыться в последнее время. О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценней, гибнущей, хотя и огнем испытываемое золото. Похвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа. Смотрите, такое, силой Божию. Бог хранит нас силой Божией. Это по-прежнему та же сила, которая направила руку молодого Давида, и Давид поразил Голиафа. Вот та же сила, она действует сейчас в Давиде, когда он бегает и в таких униженных, трудных ситуациях. Это та же сила Божия. Нам легче понять силу Божию, вот когда Голиаф упал. Да, это понятно, это сила Божия. Но понять силу Божию, то, что Бог делает вот в Давиде сейчас, в пустыне, в бегах, или в нашей ситуации, когда мы в трудной ситуации, нам это трудно. Но это сила Божия, и она соблюдает нас. Это в этом тоже, вот мы верующие должны понять, это сила Божия. Это сила Божия. И поэтому Павел говорит, я буду хвалиться своими немощами, потому что я вижу в этом силу Божию проявляется. Обычно люди хвалятся достижениями, немощи никто не хвалится, немощи скрывают. Но вот нам верующим, ну, конечно, хвалиться никогда не надо, но нам верующим надо понять, что Бог, Он через нашу слабость проявляет свою силу. Вот эта вот трудная вещь нам дается понять, как это. Я в таких униженных ситуациях, и это сила Бога. Да, это сила Бога. Бог делает что-то хорошее в нашем характере. Мы это не видим иногда, но Бог это делает. Готовы мы открыться в последнее время. Не всегда то, что Бог делает, открывается сейчас. Потом Давиду это открылось. О сем радуйтесь, даже сказано, поскорбев теперь немного. О сем радуйтесь. То есть радость в чем? То, что да, я прошу через испытания, но в этом есть какой-то смысл. Бог сделает что-то гораздо лучше. Бог сделает гораздо просто лучше, чем вот я, человек, который победил Голиафа. Что-то лучше он делает во мне. Не всегда это понятно. Вот просто такая вера. Вот это мы можем этому найти, как бы, ну, благодушествовать, как бы, радоваться. Псалом 55, также откройте со мной. Я уже заканчиваю. 55-й псалом, 10 стих, последний. Этот псалом написан как раз после того, как Бог все-таки избавил его от этого филистимского царя в Гефе, к которому по глупости Давид прибежал. Там он первый стих, это начальник хора, о голубице, безмолвщей в удалении, Писание Давид, когда филистимляне захватили его в Гефе. Вот этот псалом он написал в связи с этим событием. И в 10 стих, 55-го, «Враги мои обращаются назад, когда я взываю к тебе, из этого я узнаю, что Бог за меня». Давиду на данном этапе и нам еще предстояло узнать, Давиду предстояло узнать, Бог за нами, когда вот Давид упал, когда он освободился там от все-таки от этого, от филистимлян, да. Но, потому что вот они враги, как бы они отступили, обернулись назад. Но наш, один из главных врагов, это наша гордость. И вот когда мы видим, что Бог меняет мой характер, дает больше мне любви, дает больше смирения, мы можем тоже сказать, поэтому я знаю, что Бог со мной. Потому что Он меняет, делает невозможное. Человеческая гордость, она пострашнее и побольше, чем великан Голиаф. И когда Бог меняет те вещи, мы смотрим на себя и сравниваемся, как мы были 3 года назад, например. И мы можем сказать, Бог, мои враги, враги Бога, они обращаются назад, я знаю, Бог со мной. Может быть, мои трудные обстоятельства по-прежнему трудные, но я знаю, я расту духовно, я изменяюсь, я знаю, что Бог за меня. Он делает такие глубокие вещи в моем характере. И последний отрывок, 2 Коринфянам 4 глава, 16 по 18. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временное, а невидимое вечное». Вот та работа, которую проделывал Бог в характере Давида, она как бы невидимая. И нам нужно учиться вот это видеть невидимое, то, что Бог в нас делает. Легче видеть, когда там ситуация изменилась, великан упал. Это легко. Но вот нам надо научиться жить верою, видеть невидимое, видеть то, что Бог делает главное в нашем характере, готовит нас к чему-то лучшему. Вот это надо научиться видеть. Внешне мы можем изнашиваться, тлеть как бы, да, внешний человек. Но внутренне со дня на день обновляется. Давид обновлялся со дня на день, Давид обновлялся. Хотя он мог закончить свой день в какой-то в холодной пещере, весь в трепете, весь в смущении. Но Бог что-то обновлял его. Вот надо уметь видеть это в нашей жизни, видеть это невидимое. Мы обновляемся, мы растем духовно. Жизнь с избытком, она наоборот увеличивается в нас. Но уму, человеческому это трудно понять, потому что ну как так Бог в таких ситуациях прославляется? Как так? Бог дал мне обещание, что я стану царем. В принципе, я не хотел быть царем. Да, Бог сказал Давиду, что он будет царем. Но Бог меня избрал. Бог дал мне такие победы. Бог всегда был со мной. А теперь я в такой ситуации бегаю от этого безумного Саула. Как это прославляет Бога? Да, вот так чисто по-человечески Давид всегда себя спрашивал. И, конечно, он поплатил, он как бы унывал, да. Но он, у него были эти взлеты веры, он понимал, Бог что-то делает. Бог, в конце концов, он исполнит свои обетования, и он подготавливает меня для того, к чему он меня призвал, что он мне обещал. Мы смотрим не на видимое, но на невидимое. И вот в заключение еще раз скажу эту мысль. Давид победил Голиафа. В начале его жизни, 20 лет жизни, это было просто замечательная вещь, написать книгу христианскую, поддержать людей, серьезно, поддержать людей, как, когда, что бывает человек, который уповает на Бога. Это действительно так. И мы должны слышать такие истории и стремиться к этому. Да? Но вот эта вот часть, которая была до 30 лет, она очень трудная. Она очень трудная. И Бог иногда так делает. Мы знаем, что все псалмы, в основном, которые Давид написал, они были написаны как раз в этот период, когда он бегал от Саула. Которые, псалмы, которые мы все любим, и поколение за поколением получает утешение. Это вот этот период. Самое главное, Саул и Соломон, они не имели этой полосы и плохо закончили. А Давид стал великим царем, прообразом Мессии. Бог что-то действительно хорошее делал в характере Давида. И вот нам надо понять, бывают времена, когда... Как бы, «Воззови ко мне, и я отвечу». И Бог сразу отвечает, да. Бывает времена, нам кажется, что Бог не отвечает на наши молитвы. Но Бог делает какой-то хороший план в нашей жизни. И нам нужно найти вот это, как Павел, и благодушествовать, даже радоваться. Потому что внутренне-то мы обновляемся. Бог обновляет нас внутренне. Бог наполняет нас жизнью с избытком. Бог это делает. Так что мы сегодня коснулись именно, не все ответили, вот на эту проблему испытаний, страданий мы коснулись. И вот эта основная мысль, Бог формирует наш характер. Для Бога важна не одаренность, а именно наш характер. Даже Саул получил дар. Это не проблема, дать дары, дать силу, это не проблема. А вот выработать характер, вот это очень важно. И Бог так работает в моей и в вашей жизни, дорогие братья и сестры.